Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках, отец Михаил Кудрявцев. Здравствуйте, дорогой отец Михаил.
Здравствуйте, Глеб Ильинский.
Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит всех вас.
Дорогие наши телезрители, сегодня мы начинаем, новую рубрику в наших передачах, которая будет начинаться со слов просто о главном. И сегодня мы говорим о литургии простыми словами, о самом главном. О литургии будем говорить с вами, дорогой отец Михаил. И, конечно, здесь в разговоре, в размышлении о литургии так много аспектов, таких интересных граней в этом, как мы привыкли уже понимать, что такое литургия, это общее деланье или общее дело. Мы говорим о том, что это общая молитва, и это, ну, в общем, самое главное, что мы о литургии, наверное, я не скажу никакого, не открою никакой там тайны, но ведь очень часто мы не понимаем, в каком таинстве, в каком деле мы участвуем. Слово знаем, а значение, духовное значение для многих из нас закрыто. Так ли это?
Глеб Борисович, прошу маленькую такую ремарку сделать. Мы в прошлый раз говорили о причастии.
Да.
И в двух словах напомню, о чем мы говорили. Мы говорили о том, что Бог стал человеком, принял на себя человечество в себе само. И это человечество, исцеленное во Христе, оно подается нам через таинство причастия. И мы не можем сказать, и это неправильно было бы сказать, что боговоплощение – это все спасение. Нет. Дело спасения – это и воплощение, это и земная жизнь Христа, его проповедь, это его крестный подвиг, это и воскресение, это и вознесение, это и ниспосылание Святого Духа. Это все дело спасения людей. И также мы не можем сказать, что причастие само, вот сам акт причащения тела и крови Христовых, что это вся литургия. Нет, это принципиально важный, ключевой момент, но он и не мыслится без литургии в целом. Когда мы совершаем анафору. Анафора – это самая главная часть литургии – возношение. И после того, как священник произносит слова Христа, «Сие есть тело мое, еже за выломимое во оставление грехов, сие есть кровь моя, еже за вас и за многих изливаемое во оставление грехов», священник читает дальше молитву, «Поминающую оба сию заповедь, и все я же о нас бывшее, крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение, второе и славное, паки пришествия». То есть мы в литургии поминаем все дело спасения. И вот литургия в целом, она тоже является делом нашего с вами спасения. И с одной стороны, литургия без причастия человека – это нонсенс. Но, с другой стороны, и причастие без всей литургии в целом – это тоже неполнота. Вот. Мы в тот раз поговорили, наверное, о ключевом моменте литургии, о таинстве причастия, а сегодня мы поговорим и о литургии в целом.
Прежде чем мы начнем этот разговор, я исправлю свою маленькую ошибку, потому что я не сказал нашим телезрителям о телефоне в нашей студии. простите меня, пожалуйста, дорогие наши телезрители, хочу напомнить, что код города 812 и телефон 677-62-44. Мы говорим с отцом Михаилом о литургии, и, конечно, мы с радостью примем ваши звонки по теме. Я специально обращаю ваше внимание, что звонить имеет смысл все-таки по теме нашей сегодняшней передачи, и мы говорим о литургии. Простите, отче.
Да ничего, Глеб Борисович. Есть такая особенность, когда человек поступает в высшее учебное заведение, ну, особенно это касается технических вузов, например, человек после курса школьной математики приходит на высшую математику, и человеку говорят: вот вас в школе учили, что на ноль делить нельзя. Но вообще-то можно. И дальше идет курс высшей математики. То же самое происходит, когда человек приходит на физику в вуз, и там ему говорят: вот вас в школе учили, что электрон – это такая вот частичка, она вращается вокруг ядра. Но вообще это не так. Вообще электрон – это вероятность нахождения заряда в определенной области, там, с вероятностью 95%. Вот. И сейчас хочу сказать вам что-то подобное. Вот есть у нас символическое толкование литургии. И когда мы открываем закон Божий или такую популярную литературу по богослужению, то там мы часто слышим, что, допустим, там выход с Евангелием символизирует выход Христа на проповедь. Свеча, которая идет перед Евангелием, это Иоанн Предтеча. Дискос, на котором лежит хлеб, да, который притворится в тело Христово, этот дискос символизирует гроб. Да, вот эта крестообразная такая вот конструкция, звездица, которая называется звездица, она символизирует звезду, которая взошла над Вифлеемом. Но если мы открываем литературу по литургике, науке о литургии, о богослужении, то там мы практически не встречаем этого слова «символизирует». Вообще, что такое символ? Символ – это от греческого «символло» – «соединяю». Что это было раньше? Вот брали договор, писали на глиняной табличке, ломали эту табличку. Одна половина таблички шла одному человеку, другая половина таблички шла другому человеку. И вот когда они встречались, через поколение, может быть, их там дети, внуки встречались, они соединяли таблички, ага, символ, вот оно, символ, да, соединился. И для того, чтобы соединиться, нужно иметь одну часть таблички. То есть какому-нибудь туземцу, если мы покажем, допустим, символ Пацифик, да, вот всем известный, да, символ пацифистов, вот такой круг, да, с такими четырьмя лучиками, то, наверное, какому-то туземцу это будет совершенно непонятный символ. Совершенно непонятно. Как иероглиф какой-то. Он, этот символ, понятен для нас, живущих в европейской культуре. Но даже сам по себе этот символ, он уже сам тоже изменился, потому что изначально он означал именно ядерное разоружение. Это две буквы на жестовом языке, которые означают НД, это ядерное разоружение, латинс по-английски. Или, допустим, знак скорой помощи, да, вот этот крест красный, он ведь тоже восходит своими корнями к нашему кресту, кресту Христову. Но кто сейчас об этом помнит, да? Символ изменил свое значение. И вот в литургии, когда мы начинаем говорить о символах, мы уходим от изначального значения того, что лежала в основании. И нужно понимать, что литургия первых христиан, она происходила так, как написано в Евангелии. Вот мы открываем Евангелие и читаем о Тайной Вечере Христа. И вот таким образом, по меньшей мере, первые 100 лет христиане совершали литургию. Она даже литургией не называлась. Она называлась агапой – вечерей любви. Происходило во время ужина, в перемешку с приемом обычной пищи. То есть причастие и вкушение обычной пищи, они были сплетены, переплетены друг с другом. То есть, если бы мы сейчас с вами попали на литургию того времени, мы бы, наверное, не поняли, что происходит. А с другой стороны, и христиане первого века, если бы попали на нашу современную литургию, они бы тоже, наверное, не поняли, что происходит, что это такое.
Очень, у нас есть телефонный звонок, давайте его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер, Надежда, Воронежская область.
Здравствуйте, Надежда.
Вот я понимаю, как-то мельком я когда-то читала о литургии, что это мистерия, ну, то есть богослужение для посвященных. Вот у меня создается такое впечатление, что священники отдельно, а миряне отдельно. То есть приходим мы к началу, слушаем псалмы, а ведь в это время происходит закалывание агнца и очень страшные вещи, а потом уже и начинают поминать там и так далее, но мы-то в этом не участвуем, мы-то этого ничего не видим. И вот получается, нам дали готовые кровь и вино, без всякого, по сути, воспоминания о том, что происходило и как это все происходило. И еще, как же говорят вы, даже Алексей Осипов, как он сказал, вы как фон принимайте за литургию и только молитесь. Вот не хотят ли как-то изменить литургию? Я понимаю, что и Василий Великий, и Иоанн Златоуст были великие люди, но они знали историю до христианства, и поэтому часть мистерии перешла, мне кажется, так и сюда, к нам, в православие. Вот чтобы мы участвовали, вот что хочется на литургии. Извините, может, я не так, но, в общем...
Спасибо, спасибо за вопрос.
Спасибо, Надежда.
Спасибо за вопрос. Конечно, здесь термин «мистерия» не совсем уместен. Это такой термин, относящийся к языческим практикам, и мы сейчас об этом не будем говорить, это надо открывать словарь, да, религиоведческий словарь для того, чтобы в это все углубляться. Ну, мистерия, да, это переводится как таинство. Мы проще будем называть это таинством, таинственным. Но наша телезрительница поднимает ключевой вопрос, да, литургия. Что же такое литургия? Мы сказали, что это общее дело. Ну, раз общее дело, значит, все, кто собрались, они должны в этом общем деле участвовать. И, да, возвращаясь к тому, что я говорил, литургия первых христиан и наша литургия внешне, они сильно отличаются, принципиально отличаются. Не по сути, а внешне, формой своей. Но это слово «литургия» – это не то, что вот христиане первые сели и такие и подумали, так, вот у нас вот есть, вот мы вот агапой называли уже, значит, вечери любви, значит, мы уже называли, значит, мы Евхаристией тоже называем, давайте еще как-нибудь назовем, да, а давайте литургией вот это вот назовем, вот, вот мы собираемся, назовем это литургией. Для них это было совсем по-другому. Для них это слово было обиходным. Если вы сейчас откроете Википедию, да, и наберете слово «литургия», то там вам предложится значение. И вот в Древней Греции было значение слова «литургия». Это была некая общественная повинность. Например, брали какого-то богатого гражданина или несколько групп граждан и говорили: «Так, ребята, на вас возлагается обязанность, вы организуете спортивные соревнования». И вот эти люди, они организовывали спортивные соревнования. Или была другая повинность, там, вот вам, значит, поручается оборудовать, построить военный корабль. Вот это ваша повинность. Для нас, да, что можно сопоставить? Детский утренник, новогодняя елка, родительское собрание в садике перед Новым годом. воспитатели говорят, ну что, родители, у нас Новый год, у нас елка приближается, давайте выбираем активистов и устраиваем новогодний праздник, литургия. Вот для древних античных христиан, древних античных как раз жителей Греции, это вот и была классическая литургия. Собрали людей и сказали, что, ребят, вот вы организуете вот такое мероприятие, назначаете ответственных. И для христиан, которые стали собираться, и для которых Евхаристия, да, причастие, оно было неотделимо и от других сфер христианской деятельности. Это и обеспечение малоимущих, это и посещение страждущих, это и обучение оглашенных. Все это вместе, это как раз остановилось вот этой литургией. Для нас литургия сейчас – это некое молитвенное действие, которое, кульминацией которого является причащение. Для них это нет, это было по-другому. Мы все собрались, каждый имеет определенное дарование, определенное служение, и каждый вносит свою лепту вот в это наше общее мероприятие. И к вопросу нашей телезрительницы. В действительности все сохранилось. Потому что, когда мы приходим в храм, мы видим священников, которые выполняют священническую функцию. Мы видим клиросных, которые выполняют свою клиросную, да, певческую функцию. Мы видим свечниц, которые стоят в лавке и выполняют свою функцию. Мы видим там, тех, кто убирается, да, следит за подсвечниками. Мы видим и тех, кто молится. Эти люди тоже участвуют в литургии. Они своей молитвой тоже участвуют. И вопрос в том, что каждый человек должен осознавать свою роль в этой литургии. Потому что человек, который в трапезной готовит во время литургии, он тоже участвует в литургии. Потому что литургия, она не ограничивается храмом. Литургия – это все, что происходит, и вокруг в том числе. И охранник, который на шлагбауме, да, следит за шлагбаумом у храма, если там он есть, он тоже участвует в литургии. Отсюда, да, и размышления. Те, кто занимаются какой-то практической деятельностью, для них все достаточно очевидно. Ну, потому что трудно молиться одновременно и даже стоять на клиросе. То есть те, кто были на клиросе, те, кто пели, особенно по нотам, понимают, что там на молитву-то времени особо не остается. Надо все подготовить, надо достать вовремя тропари, кандаки и так далее. Возникает вопрос для тех, кто просто стоит и молится. Вот, это самый ключевой и главный вопрос. А как же им участвовать в литургии? А для этого, конечно, нужно знать слова молитв, нужно знать тексты. И тут телезрительница, да, говорила о части литургии, которая называлась «Проскомидия». Да, которая сокрыта от глаз верующих. Это когда берется агничная просфора, из нее вырезается кубической формы агнец, да, полагается все это с определенными молитвами. Но опять-таки нужно понимать, что когда Иоанн Златоуст писал литургию Иоанна Златоуста, это было не так, как некоторые представляют, что вот сел такой Иоанн Златоуст, святитель, взял перо, взял, значит, лист папируса или пергамента, и вот он пишет, глава первая, «Проскомидия». Берем 5 просфор и так далее. Нет. Иоанну Златоусту принадлежит как раз та часть, которую мы называем анафорой. То есть вот эти ключевые молитвы, которые уже после Великого Входа, да, после слов «станем добры», «станем со страхом вонмим», «святое возношение», да, то есть святую анафору в мире приносить. Вот это то, что уже там принадлежит Иоанну Златоусту. То, что до этого, это опять-таки то, что сформировалось в жизни христиан в ходе истории. И тоже хотелось бы об этом немножко поподробнее рассказать. У нас звонок,
можно,
да?
Да, у нас примем звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, Евгений.
Здравствуйте, Евгений.
Во 2 по 4 век в Риме процветала секта Митры. Она в курсе. Она параллельно христианству там пользовала большую популярность. И вот не могла ли именно вот эти обряды Митры, они тоже употребляли хлеб, вино, похоже, вот эти митронистские обряды перекочевать через иерархов в зарождающее православие? Как вы считаете?
Считаю, что нет. У нас масса есть исторических памятников. Например, откройте, есть такой исторический памятник, Дидахи называется. Это 1 века. И там тоже пишется о том, как совершать литургию. И нужно понимать, что христиане произошли ведь как из язычников, так и из иудеев. Но иудеи пользовались достаточно большим авторитетом. И даже наше устройство храма и очень многие моменты богослужения, они именно имеют синагогальную традицию. И поэтому трудно себе представить, что христиане вот так вот возьмут языческие какие-то такие прям обряды, а вот и большим половником в нашу общую кастрюлю мы все это и перельем. Нет, такое было просто невозможно, немыслимо. Но нужно понимать, что все-таки языческий мир влиял, но опять-таки не на суть, не на анафору, да, не на ту часть, в которой мы воспоминаем то, что совершил Христос ради нас, а на другие моменты, на оболочку литургии Евхаристии. Так вот, если мы посмотрим на нашу современную литургию, в ней очень много есть вещей и из византийского церемониала, в том числе даже облачения священнические. Очень много того, что перекочевало в облачение священника из светского облачения византийского сановника. Да? Допустим, поручи, допустим, саккос епископский, это был элемент царский, византийский. Вот. К тому, как вообще получилось, что Тайная вечеря, да, которая происходила лежа, да, все возлежали, потому что это Восток, там не было высоких европейских столов, это вот были такие низкие столики, вот все возлежали за этими столами. Как произошло так, что все это превратилось в литургию? Хочу поделиться, наверное, своим опытом того, как литургическая жизнь, она происходит. У меня есть две дочки, и настал момент, когда мы поняли, что надо молиться. Надо молиться. И мы входили в комнату и выключали свет для того, чтобы ребенок, да, еще тогда, еще первая девочка, успокаивалась. Мы выключали свет и пели молитву «Отче наш». Проходило какое-то время, и мы поняли, что надо бы добавить к молитве «Отче наш» что-то еще. Мы добавили «Богородица, Дева Радость». А потом шло время, Маша подрастала, мы поняли, что хорошо бы расширить. Мы стали в честь праздников добавлять туда тропари. Потом ребенку стало нравиться, она стала подпевать, появилась вторая дочка, стало еще интереснее, мы стали добавлять величание, то есть наше молитвенное правило потихонечку росло. Но произошел такой момент, когда обе немножко подросли, и мы, как обычно, выключали свет, пели полагающиеся нам молитвы, а потом девочки включали свет и говорили: а теперь мы почитаем книжку. И вот это первоначальное наше выключение света для того, чтобы уже укладываться спать. Оно стало символическим. То есть мы стали выключать свет не ради того, чтобы укладываться спать, а ради того, чтобы помолиться. И когда мы спросим у детей, зачем выключаем свет, они уже не скажут, чтобы спать. Потому что после этого мы его включаем и читаем книжку. Нет, они скажут, для того, чтобы помолиться. И каким-то подобным образом развивалась и литургия. Потому что многие вещи, которые для нас кажутся сейчас символическими, были сугубо практическими. Так вот на литургии первый вход называется вход с Евангелием. Священник берет с престола Евангелие, выходит, произносит, кстати, византийскую вот эту формулу «премудрость прости». «Прости» – это значит не «прости», а «прости» – это по-гречески «прямо», «смирно». Это команда «смирно». То есть «премудрость», «София», то есть Евангелие называется «София», «премудрость», «смирно», «встали». Вот. И входит обратно в алтарь. То есть он, получается, проходит кругом. Да? Изначально все было гораздо проще. Книги были очень дорогие и очень ценные. Оставлять их вот так вот было нельзя. Они хранились в специальном помещении, которое называется книгохранилище. Туда приходили священники, брали эту книгу и торжественно с этой книгой шли к алтарю, к пресвитериуму тогда это называлось. Иконостаса еще не было. И вот они подходили, там их ждала община, сидела, и они говорили, давайте встанем, прости, смирно, все встали и зашли с Евангелием. После входа с Евангелием что поется? Тропари. Ну, мы сами с вами знаем, когда православные люди собираются перед каким-то делом, что они поют? Тропари. Вот так и было. Да? Литургия так и начиналась. Пришли, взяли книгу, пришли, спели тропари и стали читать Писание. Откуда же тогда у нас еще эти антифоны? Откуда же у нас тогда еще и проскомидия это появилась? То, что мы называем антифонами, то есть те песнопения, «Благослови, душе моя Господа, благословенный си Господи», вот, или там «Хвали, душе моя Господа», вот эти два первых антифона, это были псалмы, которые пели христиане вообще по пути в храм. Они шли по пути в храм и пели эти псалмы. В итоге все это собралось вот так вот в одну часть. То, что мы называем проскомидией, когда вот как раз идет подготовка агничной просфоры, вина, это происходило позже, это вот перед Великим входом. И если кто был на литургии с архиереем, то вот на архиерейской литургии как раз Великий вход совершается дольше, потому что епископ стоит как раз и поминает всех своих дорогих людей во время пения херувимской песни. А так как это растягивает службу, то при служении священника это просто взяли и вынесли до начала. Понимаете, это все практически обусловлено. Вот к чему я все это говорю. К тому, что когда мы смотрим на литургию, мы должны задаваться вопросом, а откуда это произошло? А в чем практический смысл того, что мы делаем? Да, нам говорят, что это символизирует то или иное, но это в каком-то смысле притягивание. Ну, так же, как с куполами, например, Один купол. Что символизирует один купол? Ну, это единый Бог. Ага. А два купола? А два купола? Ну, это Иисус Христос, Он Бог и человек. Ага. А три купола? Ну, три купола – это Троица. Четыре купола – это четыре евангелиста. А пять куполов – это, наверное, Христос и четыре стороны света. То есть мы берем нечто и к этому добавляем некое духовное содержание. И это становится символом. Это нас действительно поднимает, это нас обращает к небу. Как на иконы мы смотрим, и действительно, вот на иконе мы видим множество символов. Если мы знаем их значение, эти символы нас действительно возносят в духовные сферы. И самый главный для нас символ – символ честного и животворящего креста. Мы смотрим на пересечение двух прямых, но при этом мы погружаемся в размышления о Христе, о крестных страданиях. Вот. Но изначально, мы должны понимать, а откуда практически это произошло? Потому что если мы будем говорить о символах, то в итоге мы запутаемся и не поймем ничего. Потому что, допустим, русская православная церковь служит на 5 просфорах, старообрядцы служат на 9 просфорах, греки служат на 1 просфоре. И у каждого есть свое символическое толкование, почему у нас их 5, почему у греков она 1, а почему у старообрядцев их 9.
Вот что, у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Здравствуйте, меня зовут Владимир, Санкт-Петербург. У меня такой вопрос. Меня интересует отношение к литургии в дореволюционной императорской России. Вот, читая на Кронштадтскую дневники, часто я обращал внимание на то, что он отмечает, что формальное отношение было в императорской России к литургии. Ну, учитывая сословия, и тогда общее отношение вот это вот, так сказать, критично к службе. И вот хотелось бы узнать, какая разница, вот на какой уровень мы вышли по отношению к тому времени.
Владимир, спасибо большое
спасибо
за вопрос.
Спасибо большое за вопрос. И как раз до революции наблюдалась эта проблема, что к литургии относились как к некоему театральному действию. Больше делался акцент на том, что литургия символизирует рождение Христа, его выход на проповедь, потом его крестные страдания, потом его воскресение. Все символизирует, потом чашу вынесли, всех осенили, и символизирует его вознесение. А возникает вопрос, а где вообще тогда место причастию? То есть, а где самое главное? И эта проблема, как раз и разрешалась, когда... Я недавно читал статью очень интересную, когда священников стали ссылать в лагеря и в ссылки. И они стали понимать, что этот весь символизм, он становится преградой. Потому что в лагерных условиях приходится отказываться от всего. Нет тебе ни иконостаса, нет тебе ни входа с Евангелием, нет тебе священных сосудов. Кто-то из священномучеников сделал себе потир из консервной банки, я помню, читал. А другой брал кружку общую, зэковскую, на ней служил литургию, а потом мыл ее аккуратно и вешал обратно. Все в экстремальных условиях стало возвращаться к изначальному смыслу. Вот. И действительно, когда мы с символизмом закрываем литургию, мы ее отделяем. И вот к вопросу о первому вопросу нашей прихожанки, да, она становится отделенной. Вот там вот священники, они какие-то таинственные, очень символические действия делают, но вообще ничего не понятно. Вообще ничего не понятно. Тем более, когда тайные молитвы читаются не вслух, как они должны читаться, а они читаются про себя. Это большая проблема, которая поднимается периодически, что вот эти молитвы, которые у нас называются тайные, а это не совсем верный вообще перевод с греческого, там смысл в том, что какие-то молитвы читаются низким голосом, какие-то молитвы читаются высоким голосом, потому что литургия – это вообще пение. И помимо того, нужно понимать, что когда не было средств озвучивания, служебники все составлялись в кафедральных соборах, то есть вот в Софии Константинопольской. Естественно, что там никакого голоса у священника не могло хватить, чтобы молитву всю прочитать громогласно. И поэтому для него делалось примечание, хотя бы вот концовочку надо возгласом, то есть громогласно. То есть молитву читаешь, а вот концовочку громогласно, возглас. И так появилось представление о том, что молитвы тайные, ничего в них тайного нет. И как раз к этому я хотел бы призвать всех мирян Смотрите, читайте. В интернете сейчас все доступно. Вот есть замечательный сайт «Азбука веры». Там есть служебник на русском языке. Можно открыть и почитать на русском, даже на современном, на понятном языке, о чем молится священник, в какой момент. И если вы почитаете, вы поймете, что большинство молитв, а там очень понятно, там очень очевидно, там некоторые молитвы, они от лица священника, там он о народе молится в третьем лице, да, то есть о нас и о молящихся с нами. А центральные, главные молитвы, они читаются от лица всех, от лица нас всех. И вот как раз в этом и открывается смысл литургии, общего делания. Не священник один только совершитель, а мы все тело Христово, вот мы все собравшиеся в храме, вот мы все тело Христово, мы все совершители. Это как, ну вот есть палец. Палец нажимает на кнопку. Вот священник – это не весь палец. Священник – это вот только вот та плоскость пальца, которая прикасается к клавише. Но все, кто собрались в храме, они весь этот палец. Потому что если не будет пальца, то и на кнопку нажать будет нечем. Это надо понимать. И интересоваться, и делать распечатки, и выписывать, и смотреть эти молитвы. Там все очень красиво. Иоанна Златоуста достаточно лаконично.
У меня есть три вопроса. И все-таки первый я вернусь к вопросу Надежды с просьбой объяснить, что такое проскомидия. Потому что действительно сейчас это происходит даже бывает до того, как человек приходит в храм. Потому что уже как бы случилось проскомидия. Но на самом-то деле ведь это уже такая поздняя традиция, потому что раньше проскомидия... И вообще, когда заканчивается проскомидия, это первый вопрос. Как только на него ответите, задам второй.
Ну, надо понимать, да, что такое проскомидия? Принесение. Вот, принесение. И, конечно, сейчас несколько бывает преувеличивается значение проскомидии, потому что как раз там очень много символических действий. Да? Но если вы откроете литургию, допустим, апостола Иакова или апостола Марка, это литургии, православные литургии, которые... Ну, апостол Иакова ее служит в духовных академиях, ну, еще на некоторых приходах ее совершают в день памяти апостола Иакова. Древние литургии, в которых как раз нет вот этих позже сформированных, ну, можно сказать, блоков. Да, вот у нас есть градация такая. Блок проскомидия, блок литургия слова, блок литургия верных, блок так все, знаете, литургия такие вершины. Кирпичики, да, кирпичики такие. Нет, там все достаточно так монолитно. И там нет этой проскомидии в том виде. Там есть на великом входе примечание, что мы берем хлеб, и все, полагаем его на дискос. Там нету ни надрезаний, ни вырезаний, ни вынимания частиц. Ничего этого нет. Это простые совершенно действия бытовые. А почему? Потому что проскомидия изначально – это процесс принесения. Принесение. Люди приносят необходимое для богослужения. Потому что это же литургия. Они участвуют, они скидываются на литургию. Кто-то принес хлеб, кто-то принес вино, кто-то принес ладан. Это вот три ключевых принесения. Кто-то принес елей. Да, елей тоже необходим для, допустим, всеночного бдения. Да, ну, масло нужно для лампад, для света. Кто-то принес свечи. Вот. И идет распределение, подготовка, выбор самого хорошего хлеба. А так как хлебов много, то из разных хлебов еще берутся кусочки, ну, чтобы людям было не обидно. Вот. Чтобы все вместе они собираются. Вот то, что сейчас у нас называется, да, выниманием частиц из просфор. Ну, что это такое? Ну, чтобы всем было не обидно. Всем как бы из каждого хлеба еще вынимался кусочек. И, кстати, греки, они сейчас причащают этими частицами. В русской традиции нет. Почему-то в русской традиции вот от агнца, да, причащают, а вот от частичек, которые лежат, не причащают. У греков нет, у них, и хотя и с литургической точки зрения они правы. Потому что это как раз участие вот этих всех хлебов, которые принесли люди, заканчивается ли она? Ну, вообще ничего не заканчивается. Литургия вообще не заканчивается, она вечна.
Проскомедия имеется в виду.
И проскомедия. И наше принесение, оно тоже никогда не заканчивается. Тут вопрос, когда что начинается, когда что заканчивается, это очень такой скользкий вопрос. В латинской церкви как раз об этот вопрос очень много раз спотыкались, да, а когда происходит приложение, присуществление святых тайн, вот во время слов «приимите, едите», или во время возношения, или во время того, когда «приложив духом твоим святым», говорит священник. Но Бог действует. Все происходит в Духе Святом. Это все так творчески. Потому что если мы начнем сравнивать литургии древние, а их множество, потому что не было такой унификации, как сейчас. Это вот сейчас у нас, мы знаем, есть литургия на Златоуста, Василия Великого и Григория Двоеслова, это преждесвященное. Все. Были разные поместные церкви. В Антиохии служили одно, в Сирии другое служили, в Риме третье служили. Везде были разные. Кто-то приписывал литургию апостолу Петру, кто-то у кого-то литургия Амвросия Медиоланского. Опять-таки договорили апостола Иакова, апостола Марка, Иоанна Златоуста. И мы, когда смотрим, мы видим, что они в главном, они едины в своей молитве, в смысле тех молитв, которые высылаются. Но какие-то вот эти вот моменты, к которым мы привыкли цепляться, да, вот слова, установительные слова, мы их называем «приимите, едите», и установительные слова, там, да, «еже в чаше сей честную кровь Христа», а еже, да, «хлеб сей честное тело». Ну, по-разному все. Вот все по-разному. А Дух Святой сходит. И хлеб, и вино становятся телом и кровью Христовыми. Потому что вообще нужно понимать, что все эти служебники, это все же поздно появилось. Это было устное предание. Друг другу передавали по смыслу. Вот вы должны... Что мы на литургии делаем? Ну, мы вспоминаем жизнь Христа. Мы на литургии вспоминаем Его подвиг. Вот, вспоминаем, что Он заповедал нам совершать вот это в Его воспоминания. И исходя из этого, вот, хлеб, вино становятся тело и кровь Христова. А потом мы их причащаемся, а если мы их не причащаемся, мы вообще зачем здесь собрались? Это все было очень по-детски. И вот часто дети, которые входят в храм вот совсем с малолетства, у них бывает такая игра, они начинают в священников играть. Ну, вот часто даже в интернете можно посмотреть видео, там православные там снимают своих детишек, которые там мальчик взял на себя простыню, одел такой, там чем-то машет. По-детски. Ну, это очень по-настоящему. То есть вот этот малец, он служит Богу. Вот. И первые христиане, для них не было так важно вот эту букву, вот так эту букву или так. Вот сейчас сказать «изрядно пресвятей» или ходить вот на «изрядно пресвятей» или «до», или вот крестом надо вот это вот кадилом делать или не надо. Да у них все было так по велению души. Они знали, что конкретно, да, что Христос воскрес. Они знали, что Христос повелел вот брать хлеб, вино просто. Все это было естественно, органично. И мы сейчас, когда смотрим на литургию, мы должны вглядываться в нее и находить вот эти красивости, которые по-детски там появились изначально. А с другой стороны, мы должны любить то, что мы получили в результате. Потому что если мы начнем сейчас это все вот так вот отсекать, то, наверное, мы выбросим и самое главное – а, допустим, вот «с миром изыдем», говорит священник, и читается замвонная молитва. Ну да, когда-то литургия вот в этом месте и заканчивалась. Но сейчас мы возвращаемся снова в алтарь, а потом еще выходим на славление и поем величание, да, большие праздники. Плохо ли это? Ну, это появилось недавно. Но скажу, что я плохо, я сам люблю. Я сам люблю эти славления, люблю эти величания, которые в конце поются.
И прихожане очень любят, потому что это всегда красиво, и радостно, и удивительно как-то одухотворено.
Да.
Вопрос второй, просто не очень много времени остается, хочу его задать. Есть у нас литургия оглашенных, и... в этот момент, когда там говорится, что оглашенные главы ваши Господу преклоните, и потом мы молимся, там, вернее, молимся об оглашенных. И всегда этот момент очень так для многих сомнителен и непонятен. Если только можно вот объяснить мне этот момент.
Ну, что тут объяснять? Читайте молитвы священников. Найдите в интернете. Пускай каждый зайдет в книжный магазин, попросит служебник или что-то, или какую-то книгу, чтобы прочитать.
Может служебник взять?
Ну, конечно, может.
Это
в нем ничего секретного там нет. Он, Мирянин просто не сможет совершать то, что там написано. Но прочитать и узнать, о чем молится священник, должен. И это очень полезно. И там просто он прочитает молитву об оглашенных. И о том, что мы молимся, о том, чтобы те, кто преклонили главы, чтобы Господь их просветил и сподобил их бани паки бытия. Ну, то есть таинство святого крещения.
Во времена первых христиан были оглашенные?
Ну, конечно, они и сейчас есть у меня в некоторых приходах, на которых эта практика... возобновляется. Лично я, когда читаю эту молитву, я про себя еще поминаю тех моих знакомых некрещенных, которых я хотел бы, чтобы Господь привел. Я вот, честно говоря, считаю, что как раз во время этой литургии все стоящие в храме должны бы помянуть как раз некрещенных, тех, кого бы они хотели видеть рядом с собой, потому что об этом говорится в молитве.
Ну и еще один вопрос, это для многих тоже, как бы сказать, вопрос важный. Мы видим иногда в храме людей, которые следят за литургией по книжке. Есть у нас замечательная книга, которая, ну просто вот... полная литургия, и люди, которые плохо знают литургию, стоят и читают ее. Я сталкивался с тем, что некоторые люди осуждают таких. Насколько это вообще правильно за литургией читать литургию и следить за ней?
Я бы сказал, что осуждать – это грех. Вообще грех. Поэтому... смотреть за собой, да, что, как сказал Господь, что тебе до него, ты по мне гряди. Как тут сказать, хорошо это или плохо? Тут вопрос не хорошо и плохо, а полезно или не полезно. Если человек
пытается узнать литургию,
пытается понять, изучить, если для него это этап, вот он прочитает, все поймет, потом отложит и будет со всеми молиться, то это хорошо. Если человек зашорился и занимается буквоедством, и вот не может молиться, а вот постоянно следит за сценарием, что называется, да, ну, наверное, это может быть и плохо. Главное, нужно понять, польза это человеку, это вред. Но вообще чаще, конечно, польза, потому что человек узнает, знакомится, проходит время, и он уже совсем по-другому смотрит на литургию.
Да, это все-таки, я так понимаю, что о литургии можно, наверное, говорить и 10 передач, и 20, и 100, потому что эта тема, на мой взгляд, совершенно неисчерпаемая. Но если подводить итог, то, конечно, получается, что общее наше дело литургии – это дело не только священников и не только мирян, но это общее дело, и мы должны, как миряне, должны просто реально понимать, что в чем мы участвуем. И тогда недоуменные вопросы наших телезрителей будут уже решены. Благословите наших телезрителей очень.
Боже, всем благословение. Участвуйте. Не будьте зрителями, а будьте участниками литургии.
Дорогие наши телезрители, у нас сегодня в гостях был отец Михаил Кудрявцев, клирий храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках. Спасибо вам большое, дорогие наши телезрители, за то, что вы не оставляете нас без молитвы и вашего милосердия. Оставайтесь на Первом православном канале.